Итак, мы продолжим рассматривать учение о тонкостях закона кармы. Итак, на прошлой лекции мы говорили о том, что существует три типа кармы: дридра, адридра и адридра-дридра. То есть жесткая, фиксированная карма, которую изменить нельзя. Адридра-дридра – это наполовину жесткая, наполовину мягкая карма, которая может быть частично изменена, если мы прикладываем значительные усилия. И адридра – это мягкая карма, которую можно изменить сознательным усилием воли. Возможно, мы не очень-то задумываемся о карме, а это одно из фундаментальных понятий, на котором надо очень много размышлять, и оно относится к четырем медитациям, изменяющим жизнь, или четырем осознанностям. Понимание принципа кармы заставляет глубоко понять свою обусловленность. Чем бы мы ни занимались, прежде всего, мы занимаемся кармой. Все остальное мелочи. Мы можем мыть посуду, можем пахать и сеять, можем строить или ругаться, или любить, но все это уже вторичное, все это карма. Чем бы мы ни занимались, мы занимаемся кармической деятельностью. Люди могут воевать, жениться, разводиться, становиться миллионерами или наоборот нищать, могут болеть, могут выздоравливать. Но все это процессы разной кармы, которые подпадают под четыре вида кармы. Либо это санчит-карма, либо это прарабдха, либо крияямана, либо агами. Либо это дридра, либо адридра-дридра, либо это адридра-карма.
Напротив, в тех случаях, когда мы имеем дело с мягким типом кармы, есть все основания ожидать немедленного изменения ситуации к лучшему. Как только человек начнет применять упаю. Если же карма, которой он имеет дело, мягкая и жесткая, результаты могут наступить после того, как будет приложено достаточное количество целенаправленных усилий. Часто это бывает после прохождения отрезка времени 40 дней. Однако, если карма жесткого типа, то независимо от проявленного упорства, вряд ли удастся ее трансформировать в течение данного воплощения, хотя все же где-то в глубине души будет оставаться надежда хотя бы на небольшую модификацию ее результатов. И, безусловно, если упая терпеливо и последовательно осуществляется на протяжении текущей жизни, она заронит в почву те семена, которые принесут достойный урожай в будущем воплощении.
Три типа кармы можно соотнести с тремя типами йогического темперамента. Пашу-карма, можно сказать, это неизменяемая карма, ту, которую трудно изменить. В общем, пашу помочь нельзя. Пашу может только превратить себя в другое существо, в вира или дивья, и тогда он может достичь освобождения. То есть карма пашу она как бы очень с большим трудом поддается изменению. Будда говорил так, что трудно помочь достичь освобождению тому, кто не имеет кармической связи. Карма мягкая, жесткая – это состояние вира, йогина, обладающего определенными качествами. Именно с этого уровня возможно освобождение. Это означает, что нам нужно задуматься, какие качества нам необходимы для того, чтобы иметь некоторый фундамент для достижения освобождения. Вера йогин – это тот, кто может приложить огромные усилия. Это тот, который не остановится ни перед чем. И становясь на путь духовной практики, мы должны быть готовы прилагать огромные усилия. Часто человек начинает практиковать, но, встретившись с небольшими трудностями или препятствиями, идет на попятную. И это показывает его неготовность к практике. Чтобы прилагать огромные усилия, мы должны иметь три вещи. Веру, шрадху, волю, ичху, и знание, джняна. Вера помогает преодолевать любые трудности, смотреть их как, на них как на часть пути. Воля позволяет не пасовать и концентрироваться на духовной практике, а знание дает возможность правильно относиться к тому, что переживается. Наконец, дридра-карма, та, которая легко изменяется, это состояние дивья. Если божественное существо дивья, перевоплотившись, встречается с дхармой, с духовным учителем, с методом практики, ему нужно совершенно немного усилий для того, чтобы достичь очень больших результатов. Это говорит о том, что все его гуны, тамас и раджас, в прошлых воплощениях были исчерпаны. У него есть сатва и некоторая привязанность к сатве, и очень малое количество раджаса и тамаса. Получив правильную упаю, такой дивья йогин, подобно птице, стрелой взмывает ввысь, освобождаясь от накипи тамаса и раджаса, превосходя даже сатву и утверждаясь за тремя гунами. Ну, такой пример Шри Рамана Махариши. Достаточно было небольшой упаи, которая возникла интуитивно, и началось парение, которое длилось всю жизнь и больше никогда не закончилось, когда не было никакого возврата назад. Это очень большая редкость. Что же является кармой? Что держит душу в путах кармы? И что мешает достигать освобождения? Для этого в джьотише есть такое понятие грахи. Некоторые грахи переводят в астрологическом смысле как планеты. Но планета – это очень узкое толкование. Обычно грахи толкуют как астральное влияние. Буквальный перевод – захватчики. Это глобальное астральное влияние, инспирируемое или концентрируемое планетами, как физическими воплощениями этих влияний, которые действуют на наши тонкие тела.
Само слово «планета» – лучшее из бедного запаса слов, имеющихся в английском и других европейских языках, для того, чтобы выразить значение санскритского слова «граха». Буквально это слово означает «захватчик», то есть одна из множества астральных сил, обладающих способностью овладевать вами и устанавливать свою власть над всем вашим существом. Так же, как и виде, грахи берут вас в плен и обладают вами, но их действие на вас зачастую оказывается не столь приятным и не столь плодотворным, в отличие от действия видия.
Видия в данном случае – это божества, олицетворяющие какие-либо виды знания. Например, лая-йога – это видия, это божество, Это определенное астральное духовное влияние. Это определенный аспект Амуграха-шакти. Четыре веды – это тоже четыре живых существа, видии, которые в тонком мире осуществляют духовное пробуждающее влияние на живые существа. К категориям видии также можно отнести святых, махасидхов, божеств, различные мандалы. Если мы соприкасаемся на тонком уровне с областью видия, у нас начинается духовное пробуждение, чистое духовное переживание. Например, Дататрея – это видия. Поэтому мы его призываем. Мы призываем определенное астральное влияние. Чем больше мы его призываем, чем больше мы ему открываем свое сердце, настраиваемся на него, думаем о нем, тем больше мы окутываемся видией на уровне астрального тела, тем больше наш Будхи просветляется. И, наконец, когда это видение нисходит в наше относительное измерение, наступают результаты. Гуру-йога – это также видия, поскольку принцип гура является определенным тонкоматериальным влиянием, проявлением ануграхи. Священные тексты, которые мы печатаем, распространяем – это тоже видии, поэтому очень благоприятно их распространять, поскольку каждый священный текст является физическим телом такого астрального влияния. Храмы, которые мы строим – это также проявление таких видий. Это физическое тело в виде конкретного святого. Например, храм Дататрии – это физическое тело Дататрии в виде. Храм Васиштхи – это физическое тело Васиштха в виде и так далее. Мы даем возможность этой виде действовать, проявляться и распространять свое влияние. Это как мы предоставляем тело. Чтобы какой-то виде или духу действовать, ему нужно тело. Например, живые существа действуют посредством своих тел, но существа астрального мира, духи, боги, они могут действовать только посредством каких-то арендуемых тел, посредством чужих тел. То есть они не облекают свой дух в плоть, в кровь, в пять элементов. Они могут войти в тело какого-либо существа, например, медиума или святого, если это боги, но сами они никогда не принимают грубые тела. И таким образом, для того, чтобы дать возможность видеть и проявиться, нам нужно создать какое-либо тело. В этом смысл храмов или статуй. Все это упадхи для видий. Когда создается упадхи, то есть некоторый сосуд, в который видия может не зайти, наступает духовное влияние этой видии. А если тело ей не дать, то, соответственно, духовное влияние также не будет происходить. Но кроме видий существуют грахи. В отличие от видий, которые просветляют разум, грахи – это захватчики, это те, которые затуманивают разум. Если види являются олицетворением ануграха-шакти, просветляющей силы, то грахи являются олицетворением тиродхана-шакти, вуалирующей, затуманивающей разум силы. Например, Санга, монастырь, является большим физическим телом или проявлением в виде ануграхи лая-йоги. И чем больше мы распространяем дхарму, укрепляем сангу, тем больше это тело этой виде начинает расти, тем больше она шакти может проявить. И тем больше эта видия, как третья драгоценность, может спасти или пробудить живых существ. Что касается грах, то грахи имеют другие тела. Как правило, эти тела связаны с затуманиванием, с помехами. Например, алкоголь – это все проявление физического тела тиродхана-шакти. Грахи – то, что захватывает сознание. Наркотики, астральные препятствия, духи и демоны. То, что называют бесами. Все это грахи. Однако, сами по себе они являются выразителем каких-то больших, универсальных космических принципов. И когда мы ищем, где эти находятся космические принципы, они находятся в астральном мире, не в физическом. Что происходит, когда люди начинают воевать, когда они не находят языка друг с другом, когда они ссорятся, когда они оскорбляют или убивают друг друга, когда наступают эпидемии, болезни, несчастные случаи, все это влияние грах. Грахи, оказывая негативное астральное влияние, захватывают тонкие тела человека. Если духовный уровень человека невысок, то он очень сильно подвергается этим астральным влияниям. Вот иногда можно слышать, когда человек говорит: вот у меня на прошлой неделе были очень сильные мистические опыты, а сейчас что-то вообще все исчезло, такой тамос. А можно сказать, а ваша душа в плену грахи находится сейчас. Сейчас вы испытываете сильное влияние, одно из грах, обусловленное астрологическим расположением. И единственное, что вы можете, это применить упаю, противопоставить влияние грахи искусный метод, будь то атмавичара, простирание, чтение текста, мантра, обхождение святых по кругу и так далее. И мудрый йогин всегда очень тонко чувствует эти астральные влияния. Он знает, когда он находится под влиянием видьи, а когда он находится под влиянием грахи. И вот малейшее как бы понижение медитативного состояния, ухудшение частоты дыхания, увеличение длины дыхания, исчезновение самадхи, затуманивание разума в сновидениях, потеря осознанных сновидений – это влияние грах. Допустим, вы добились благодаря усердной медитации осознанных сновидений, непрерывного сознания. Прана наполняется хасрара чакру, и вы в блаженстве, а затем раз, и все это уходит, и какое-то совершенно мутное состояние. Это означает, расположение астрологическое планет сменилось, и период видьи закончился. Начался период грахи. И если йогин не опытный, он не понимает, он думает: кошмар, я все потерял, или в чем дело, что такое вообще. А если йогин совсем не опытный, он даже все это воспринимает просто эмоционально. Опытный же йогин понимает, сменились астральные влияния, здесь нет нужды паниковать. Нужно искать подходящее магическое средство, упаю, и нужно его применять. Будь это дататрея кавача, или ходьба в созерцании, или интеграция. Если вы правильно применяете упаю, то вы можете выступить на борьбу с грахой. То есть вы, как духовный воин, можете бросить ей вызов. По крайней мере, на своем уровне. И защититься от ее влияния. Или это подобно тому, как идет дождь, и если у вас нет зонтика, упаи, то вы мокнете. А если у вас есть зонтик, то вы можете быть сухим, применив искусное средство.
Граха удерживает в своем плену все ваше существо со всеми его эманациями или проявлениями и заставляет вас вести себя так, как вы, возможно, ни за что не повели бы себя, если бы не ее влияние, и преследовать цели, не находящиеся в согласии с вашей личной дхармой. Как преданные слуги закона кармы, грахи подталкивают вас в том направлении, где вы в определенные моменты сможете испытать на себе последствия тех действий, которые вы когда-то совершили.
Грахи – это преданные слуги кармы. Это своего рода надзиратели, судьи, прокуроры астрального мира, которые как бы смотрят: а вот этот человек, у него совершено из прошлых жизней столько грехов, так, а когда же он будет их испытывать? И как только появляется благоприятная возможность, они как бы дают команду: пришло время их испытать. И внезапно астральный поток опускается на человека. Например, вы или кто-либо работает на кухне, и внезапно действует граха. Его разум в это время изменяется, и он говорит повышенным раздражительным тоном, и ведет себя так, как не подобает практикующему. И потом он раскаивается, и знает, что будет раскаиваться потом. Но в данный момент ничего не может сделать. Почему? Потому что его душа в плену грахи. Это на нее, как опытный охотник, набросил сеть и тащит за собой. Так и грахи тащат за собой душу, вынуждая ее просто разворачивать ту или иную карму. И только если йогин очень опытен, он может разрезать эту сеть и вырваться из плена грахи. Например, астральное влияние происходит, а вы искусно практикуете тройную санкальпу, целых три санкальпы, и объединяете их с элементом земли. а на физическом уровне постоянно читаете мантру. Или в это время занимаетесь простираниями перед святыми. Или читаете Дататрею Кавачи. Граха действует, праны колеблются, разум дрожит. Но наблюдающее осознавание не дрожит, оно все наблюдает. И вы активно, вы не пассивны, заметьте. Если вы пассивны в момент влияния грахи, вы ничего не можете. Граха вас сметает. Здесь нельзя быть пассивным. Здесь надо выступить в роли духовного воина. Надо порождать активную сахаджа-спанду. Не мириться ни с расплыванием, ни с тамасом. Надо за счет естественного состояния порождать вибрацию, которая, подобно духовному воину, это все может побеждать. И тогда вы видите, что, несмотря на такие влияния, вы свободны от этих влияний. Это значит, что у вас есть карма, и эта карма была в прошлых воплощениях, и она сейчас вам возвращается, но вы ей противопоставили свое мастерство, свое искусство, свою волю, веру и знания. И вы не терпите больших убытков. И вот мудрый йогин, это который умеет так практиковать, что он не терпит убытков даже во время влияния грах. Немудрый йогин, он терпит очень большие убытки во время влияния грах. То есть, если грахи сильно действуют, он может совершить духовное падение, впасть в тамас или в раджас, нарушить какие-то принципы, заповеди, виная самая, в худшем случае вообще оставить духовную практику. Это все неразумное отношение к грахам.
Ваш гороскоп есть не что иное, как схематическое изображение ваших карм, начертанное с помощью символических фигур 9 захватчиков. Вообще говоря, ваши личные кармы хранятся на складе вашего тела, называемого Иджняна-майя-коша, оболочка, состоящая из трансцендентной мудрости. А ваши совместные кармы, те, которые вы разделяете с вашими близкими, с вашим родом или нацией, с вашими согражданами, живущими с вами в одном городе, географическом регионе и стране, хранятся в другом вашем каузальном теле, более обширном, Ананда-майя-коша. Оболочка, состоящая из благодати.
Итак, Виджняна-майя-коша – это ментальное тело. В нем хранятся кармы, готовые для разворачивания. Ананда-майя-коша – это каузальное тело. В нем хранятся более фундаментальные кармы, кармы-архетипы, касающиеся не только вашей личности, а больше касающиеся нации, рода, расы, местности. Мы имеем общую карму быть людьми. Это значит, именно все 6 миллиардов людей видят мир одинаково. Не бывает так, что вы приезжаете в Бразилию, а там все видят мир как голодные духи. Или перемещаетесь на север, а там все видят мир как асуры. В общем-то, есть, конечно, вариации, но в принципе мы все видим мир одинаково. Но если вы выходите за пределы человеческих карм, там видение мира совершенно иное. И голодные духи, асуры, существа ада видят мир иначе, совершенно иначе. У них нет ни логического мышления, ни тех представлений и бхав, которые есть у человека. Затем есть карма рода, ваша родовая карма, ваши предки, которые сейчас наблюдают за вами, тем, который сейчас живет, если есть кармическая связь с родом. Есть карма конкретной нации, допустим, россияне, украинцы, бриты, кельты, англосаксы и так далее. И карма конкретной нации, она тоже существует, и она является своего рода областью, скопищем самскар в каузальном теле, которое объединяет всех людей, относящихся к данной нации. Также есть карма окружающих людей, живущих в одном регионе. Если мы живем в этой местности, значит, у нас сильный элемент земля и вода. А если бы мы жили к экватору, у нас был бы силен элемент огня. И наши кармы коллективные были бы другие. Если бы мы жили ближе к Северному полюсу, мы были подвержены коллективной карме элемента воздуха. И все эти кармы содержатся в каузальном теле. Наконец, мы как Санга, как духовная община практикующих, также имеем свою коллективную карму. Например, этой карме свойственно, вот нашей карме, которая содержится в наших каузальных телах, практиковать дхарму, упражняться в чистом видении, строить храмы, распространять дхарму и так далее. И то, насколько вы интегрированы в эту третью драгоценность, ну и говорит, как эта карма разворачивается у вас.
По мере того, как эти кармы созревают, становясь готовыми к действию, они проецируются в ваше тонкое или астральное тело, манамая коша, оболочка, состоящая из души, место жительства вашего образа «я», где они оказывают влияние на ваше сознание, прежде всего на ваш манас. Вслед за этим ум направляет эфирное тело пранамая коша, оболочка, состоящая из праны, в ваше физическое тело, аннамая коша, оболочка, состоящая из пищи, наполняя его энергией для того, чтобы исполнить какие-либо действия или, наоборот, избежать чего-либо, так, чтобы имеющийся запас карм был в конечном счете отработан.
Итак, из каузального тела, если кармы представить в виде таких хранилищ на разных этажах, хранящиеся в телах, кошах, то карму можно представить в виде черных и белых камешков или шариков, которые сыпятся с разных этажей. И часть кармы как бы падает из каузального тела в виджняна-майю, в ментальное тело. И в ментальном теле она немного сортируется с тем, чтобы определенная часть карм именно в данный момент, которая может проявиться, чтобы она пошла дальше в астральное тело. Например, если у вас есть карма быть хорошим футболистом, то она может проявиться только в условиях спорта. Но если этих условий нет, то эта карма не может проявиться. И значит, она остается непроявленной в латентном, скрытом виде в тонких телах. Нет резонанса. Из ментального тела карма идет вниз, проваливаясь в астральное тело и приобретая уже отчетливые образы. Все эти образы будущих карм можно видеть духовным зрением. То есть, если сосредоточиться на астральном теле какого-либо человека, то можно видеть его будущее событие в виде определенных образов. Эти образы еще не полностью проявились, и у них есть некоторая размытость, вариативность, разброс. Тем не менее, они уже начинают давать команду эфирному телу. И из астрального тела карма дальше проецируется на эфирное тело, давая непосредственно васаны. Например, есть импульс что-либо сделать. И этот импульс вас ведет. Возможно, вы чувствуете в себе импульс в разных ситуациях. И когда вам хочется сделать что-либо, или это надо сделать, и вы говорите, это надо сделать, это точно надо сделать. А рядом с вами другой человек, он совершенно так не думает. Он думает, может быть, надо, а может быть и не надо. Но почему вы именно так думаете? Потому что у вас есть этот импульс. И васана, импульс, это и есть карма. И импульс эфирного тела, он уже дает непосредственно сигнал физическому телу что-то делать. И таким образом физическое тело уже совершает какие-то действия. Часть кармы идет также в виджняна-майя-коши, в манас, формируя мысленные цепочки, логические ассоциативные связи, формируя определенный ментальный каркас, который как бы строит логическую схему и объясняет, что именно нужно делать и как. Возможно, все вы чувствовали, что вот у вас есть какое-то невыраженное чувство. Вы понимаете, что надо что-то делать, но еще не можете точно что понять. Это означает, что карма есть только в виджняна-майя коуша, в ментальном теле, но она еще не перешла в манас и еще не перешла в астральное тело и в эфирное. А потом у вас появляется четкий план и схема, что делать. Вы уже четко знаете, что делать, но еще не делаете. Это означает, что карма из ментального тела перешла уже в астральное. И у вас уже есть эмоции в отношении того, как бы это здорово было бы сделать. Когда есть эмоции, и уже действие приобрело эмоциональную окраску и четкий план, значит, карма уже спроецировалась в астральное тело. А затем у вас появляется энергетический позыв что-то делать руками, ногами или идти куда-либо. Это значит, из астрального тела она спроецировалась в эфирное тело. И ваш ум, карма перешла в манас, ум начал уже это четко оформлять в логические концепции, в слова и мысли. И затем, наконец, это переходит на физический уровень, таким образом происходит ее полное разворачивание.
Подобно тому, как личность человека заключена внутри его физического тела, так и материальные тела планет служат вместилищами для девяти божеств, которых мы называем великими захватчиками. Тонкие и каузальные тела девяти грах или планет, захватывая и управляя нашими собственными тонкими и каузальными телами, через них оказывают влияние на то, как именно мы испытываем результаты воздействия наших карм.
Итак, на нас влияют, собственно, не сами планеты, а глобальные астральные силы. Планеты являются всего лишь грубыми физическими телами для божеств, а сами божества являются своего рода проводниками или ретрансляторами этих глобальных космических сил грах. Откуда исходят эти глобальные силы? Силы, влияющие на тонком уровне девяти планет, исходят в рамках нашего Солнечной системы из центра Солнечной системы, из Солнца. Само Солнце является божеством, которое ретранслирует определенные астральные потоки. Откуда же исходят астральные потоки, связанные с Солнцем? Они исходят из центра галактики. Центр галактики представляет собой пупок Вишну, мистический центр нашей видимой микровселенной, то есть галактики. И, наконец, центры галактик получают эти астральные влияния из глобального вселенского центра, ну, который олицетворяет принцип Брахмы, Творца. И поскольку энергии Абсолюта проявляются не только как ануграха, но и как сила поддержания, творения, разрушения и сокрытия, то влияние происходит как через видии, так и через грахи. И наша задача – максимально усилить связь с видиями и максимально защититься от влияния грах с помощью упай, искусных методов.
Иштадевата. От чего зависит, насколько сильно та или иная граха удерживает свою жертву? Это заложено в природе самих карм. Дритха, дритха-адритха или адритха, которые в конечном счете и определяют, сколь сильно граха может хватать и держать. Когда дело касается дритха-кармы, грахи, исполняя ее волю, держит свою добычу мертвой хваткой.
Итак, если ваша карма в данный момент относится к категории жесткой, то грахи действуют очень жестко. Они берут свою жертву и не отпускают. Возможно, вы слышали о людях, которым не удается никогда разбогатеть, или не удается нормально жить в ладу с законом. Что бы они ни делали, словно некий злой рок их преследует. Это влияние дритха-кармы. Грахи как бы захватывают тонкое тело и жестко его держат.
Держит свою добычу мертвой хваткой, ни за что не соглашаясь отпустить ее на свободу, в то время как ради адритха-кармы они держат не так крепко, так что жертва в состоянии освободиться, не затрачивая больших усилий.
Итак, если эта карма наполовину жесткая, наполовину мягкая, то грахи держат душу, но при этом можно освободиться, приложив значительные усилия. Но если человек сильно ограничен грахами, то очень трудно изменить его карму. Если вы разговариваете с таким человеком, то даже есть вероятность, что вы сами можете подпасть под влияние такой грахи. Иногда бывает так, что такой человек приходит к целителю, а целитель подпадает под влияние грахи, и целитель неправильный дает рецепт. Такой человек зовет о помощи, тот, кто хочет ему помочь, приходит, граха входит в его разум, и он совершает ошибку и не может помочь. То есть это такое состояние, которое очень близко к фатуму, року. Я читал такой феноменальный случай, когда на одном корабле был человек. И этот человек, он всегда притягивал различные проблемы, несчастья. И однажды он сел на один корабль. И когда он сел, через некоторое время корабль налетел на мель и начал тонуть. И вся команда с этого корабля спаслась. И этого человека спасли вместе со всей командой. И когда уже они пересели на другой корабль, то через несколько часов этот корабль тоже сел на мель, получил пробоину и начал тонуть. И снова уже две команды спаслись. То есть старая команда с первого корабля и вторая команда. И когда за этими людьми приехала спасательная команда, и они пересели и еще на какое-то судно, то у этого судна тоже начались какие-то проблемы, и оно попало в шторм, и оно не могло никуда двигаться, и тоже едва не затонуло. Это пример того, как сильно могут действовать грахи. Тот, кто попадает в поле влияния грах, сам подвергается этим грахам. Например, если вы общаетесь с невезучим человеком, будьте уверены, у вас начнутся проблемы, вы сами станете невезучим. Это передача данных или обмен кармами. То есть грахи, они могут войти и в ваш разум и изменить так, что вы перестанете действовать в соответствии со своими кармами. В отношении видий то же самое можно сказать. Если человек находится под Богом, если он благословлен, если он возвышен, то просто общаясь с таким человеком, вы тоже начинаете быть под Богом, тоже начинаете быть благословлены. Или если человек удачлив, то видии как бы начинают влиять и на ваше сознание. В этом принцип поклонения святым, гуру-йоги и прочего. Например, почему мы простираемся перед Васиштхой? Васиштха – это есть воплощение Видьи. И когда мы настраиваемся, то Видья, действуя через Васиштху, входит в наше кармическое поле. И мы как бы заражаемся пробужденностью Васиштхи.
Существуют известные средства, позволяющие в известной мере предотвращать или исправлять такие нежелательные ситуации, когда захватчики грахи толкают вас на действия, создающие вам злую эгоистичную карму. Иногда упаи помогают захватить ваши тонкие тела благотворными грахами, которые будут вести вас в благоприятном направлении. Наилучшим средством для этого стоит признать поклонение тому или иному персональному божеству – Иштадевата.
Итак, когда происходит влияние грахи, очень важен принцип упая. Здесь говорится, что превосходное упая – это объединение или поклонение персональному божеству Иштадевата. Для нас в учении лай-йоги существует бесчисленное множество упай. И когда мы получаем передачу в какую-либо упаю, очень важно понимать, что это есть наша драгоценная защита от влияния грахи. Это не только средство для очищения ума, это подобно такому оружию или доспеху, которую нас надежно защищает от кармы. Например, Дататрея Кавачи – это типичная упая, защищающая от негативных влияний грах. Атма-вичара относится к категории джняна-упаи, то есть упаи, связанные с джняна-йогой. Наивысшим видом упаи в учении считается само состояние сахаджи. То есть сахаджи – естественное состояние, если оно правильно понято и реализовано, является вместилищем всех упай или маха-упай. Поэтому мы говорим о единой самае созерцания. Гуру-йога является видией, которую можно противопоставить упае. Девять санкальп являются также мощными упаями, которые подключают нам к различным видиям. И, открываясь различным видиям, например, ануграхе, мы можем совладать с негативным влиянием грах. Одно из величайших упай является шравана, манана и нидидхьясана. Слушая учение, размышляя о нем и превращая его в непрерывную медитацию, мы создаем очень мощную упаю, которая надежно защищает от влияния любых грах. Поэтому три главные принципа так ценны в учении. Принцип шравана, манана, нидидхьясана, его можно еще сравнить с одним из типов тантрийского поведения, о котором мы говорили мало. Оно называется поведение голубки. Как вы знаете, есть принципы тантрийского поведения. Пчела, олень, немой, безумец, лев, собака, свинья. Но есть еще так называемый поведение голубки, о котором мало говорится. Ну, в других текстах поведение ласточки. Это поведение описывает поведение птички, которая, прежде чем строить свое гнездо, смотрит, есть ли рядом вода, насколько безопасное место она выбрала. И когда она удовлетворилась тем, что это место безопасное, есть рядом вода, она начинает собирать строительные материалы, прутики, ветки, травинки. Когда она собрала строительные материалы, она начинает вить гнездо, и она начинает его обустраивать с тем, чтобы остаться в этом гнезде на долгое время, отложить яйца и вывести птенцов. Принцип шраваны, мананы, нидидхьясаны является вот таким поведением голубки. И обычно он ставится сразу вторым после поведения пчелы, между пчелой и оленем. Вот стадия пчелы – это стадия, когда надо изучать много текстов, изучать разные виды учений и прочего. Но, как вы знаете, это самая начальная стадия. После этого надо переходить к стадии голубки, то есть начинать нечто строить. И вот стадия голубки – это когда мы изучаем учение методом шраваны, мананы и нидидхьясаны. Стадия оленя – это когда нам надо уже укреплять нидидхьясану, если вот так размышлять по большому счету. Стадия голубки означает, мы собираем заслуги, очищаем ум, изучаем тексты, овладеваем базовыми практиками, размышляем над фундаментальными основами учения. Мы создаем такой мощный фундамент для того, чтобы защититься от влияний кармы. Именно поэтому упая шравана манана нидхьясана является таким средством, которое навсегда, на все будущие жизни нас защищает от негативного влияния грах. Тот, кто упражняется в шраване, манане, нидхьясане, правильно их понимает, он гарантированно достигает просветления. И это можно сказать не только из моего опыта. Это гарантирует Дататрея Васиштха Шанкара в своих текстах. Поэтому, какой можно дать совет для того, чтобы превзойти кармы и освободиться от влияния грах? Быть в непрерывном потоке шраваны, мананы, нидидхьясаны. Сделать это своим непрерывным стилем жизни, своей постоянной упаей. Если у вас глубоко реализованы шравана, мананы, нидидхьясана, ваш духовный путь подобен золотой дороге, которая идет вверх. Если у вас есть пробелы в шраване, мананы, нидидхьясане, будьте готовы, что влияние грах может создать вам большие трудности. Когда же Шравана, Манана и Нитхьясана реализована, вы надежно защищены от грах и становитесь сосудом для видий. Видии любят посещать тех, у кого реализованы три принципа. Такой человек становится подобным пустому приглашающему сосуду для видий. И видии, видя этот пустой сосуд, любят как бы в нем поселяться, его навещать. Как переживаются такие навещения или поселения? В виде духовных опытов, в виде возвышенных состояний, мистических сновидений, где вы получаете благословение, в виде реализованных авишкара-ситхи, когда вы можете приглашать в свое тело божественных существ, в виде вспышек духовной ясности, прозрения, быстротечных самадхи. Такой человек, он всегда благословлен. А что насчет того, кто находится под влиянием грах? У него унылое настроение. Он с трудом держит самаю и винаю соблюдает. Он слабо медитирует. Его разум не может хорошо концентрироваться, у него мало творческих сил. Его вера слаба, его воля слаба. Он много спит, слабо понимает текст учений. Санкальпы ему даются с большим трудом. Все это явная подверженность грахам. Однако истинный йогин должен быть духовным воином, и он никогда не должен мириться с грахами. Он им должен противоставлять свою активную позицию. И вот такая активная позиция в сочетании с открытием себя видьем, вот это путь освобождения от кармы. Когда вы можете сказать, что карма надо мной не властна.
Oh.